Братья и сестры, будем продолжать отвечать на критику Андрея Александровича Горбачева, кандидата богословских наук, преподавателя Тульской духовной семинарии, а также преподавателя духовно-просветительских курсов при храме в городе Щекино. Это Тульская область. Поскольку он неоднократно ссылается на Дворкина, которого вполне закономерно считать лжесектоведом, и, видимо, лжесектовед Дворкин в авторитете у Андрея Александровича Горбачева, то мне приходится продолжить вот эту тему, связанную с господином Дворкиным. И в прошлой части я пытался показать, что он не только принес сюда ложную, чуждую для православия методику оценки сектантства, которая основана на взгляде изменяемости истины. Но когда такая ересь привносится в русскую православную церковь, то с нашей позиции она вполне должна считаться ересью. И вот Александр Леонидович Дворкин, он не оценивая вот свои убеждения с точки зрения православия, то есть не умея, видимо, поставить себя на точку зрения истины, он начинает внедрять вот эти вот ложные представления об изменяемости истины. Также, восприняв на Западе вот эти ложные критерии, по которым они оценивают сектантство, он их вовсю применяет здесь, на территории России, в Русской Православной Церкви. Критерии расплывчатые, как говорят специалисты, под эти критерии, они точно не определены законом, под эти критерии можно подвести вообще любую организацию, любое религиозное течение, сообщество и так далее. Даже коммерческие организации, в которых есть какой-то намек на какие-то понятия о духовности, он тоже готов назвать сектами. И тоже деструктивными сектами, и тоже тоталитарными сектами, ну и так далее. Это уже его все термины, которые он внедрил сюда в сектоведение, которых никогда не знали настоящие специалисты-сектоведы. И вот так, внедряя все больше и шире вот это свое учение, он странным образом дошел до того, что вот эта его идея какой-то непременной, обязательной борьбы с сектантством на территории России, она обрела глобальный характер, глобальный такой масштаб. Ему удалось убедить руководство Русской Православной Церкви, что это очень опасное явление. Вот на Западе видите, что они творят уже, сектанты и прочее. Но там понятно, потому что там дробление, оно закономерно у протестантов. Когда нет истины, и каждый истину толкует так, как хочет, то это дробление идет само собой, очень быстро и очень часто. Но борьба там с ними, она, может быть, имеет какой-то определенный смысл, когда их очень много, когда там есть какие-то случаи крайние, негативные или опасные для жизни и здоровья человека. Но на территории России, когда это только-только начиналось при объявлении свободы слова, свободы вероисповедания, откуда тут могли быть в глобальном масштабе вот эти сектантские явления? Ну вот Александр Леонидович так убедил руководство, видимо, церкви, а руководство церкви, руководство государственное, что вот это вот глобальная проблема для народа, для общества, для страны, для России, и надо обязательно объявить этому страшную непримиримую войну, такую борьбу, беспощадную совершенно борьбу, чтобы искоренить и уничтожить их. Поскольку в государстве приняли это предложение от церкви как какое-то необходимое, очень важное, и Русская Православная Церковь является основным религиозным течением, направлением в России, потому что и православие всегда было в основе России, государство российское образовалось на основе веры православной, то поддержка, естественно, со стороны власти, со стороны правоохранительных органов должна быть обеспечена для более удобного и спокойного развития Русской Православной Церкви. И вот если сама Русская Православная Церковь обращается к государству за помощью по борьбе с сектантами, государство реагирует вполне адекватно. Значит, правоохранительная система была включена в эту борьбу, органы государственной безопасности были подключены для этой борьбы, в судах было проведено немало процессов. Александр Леонидович организовал определенный центр для борьбы вот с этими сектами и стал собирать массово активную информацию с разных мест. Он очень много ездил по стране, был в разных регионах, выступал там на местных телеканалах и как бы нагонял такую паранойю, вот такой вот страх. У вас тут секты, у вас много сект, у вас все люди могут там попасть туда, повредиться, это очень опасно и так далее. помню, показывали, ведущие телеканалов удивлялись, говорили, а сколько, где у нас, какие секты, вот как-то мы живем, ничего не слышали, он, да что вы, у вас вот такие, такие, такие тут секты есть. В то время как по данным МВД никаких заявлений ни от самих пострадавших, ни от родственников практически не было и не бывало. То есть вот эта вот такая деятельность, деструктивная деятельность в отношении государства, в отношении общества, она была развернута Александром Леонидовичем при поддержке руководства Русской Православной Церкви. И, к сожалению, государство повелось вот на эти вот дела Александра Леонидовича. И началась вот эта вот глобальная, масштабная такая уничтожительная работа. Далеко не в каждой секте, я думаю, были какие-то проблемы, которые связаны с нарушением законов, но их ошибка обычно бывает в том, что они берут к себе всех тех, кто поврежден и психически уже нездоров, в обществе уже признано или на грани находится такой человек, они всех к себе берут, всех принимают, всех они хотят спасти, на всех они готовы наложить руки, как апостолы, молиться о них, чтобы их исцелить. Ну а в действительности, что после этого получается? Получается так, что у этих людей наступает какой-то очередной психический сбой, они попадают в больницу, там регистрируют вот эти вот отклонения, нарушения, случившиеся психиатрические отклонения, ну и как бы это подшивается к делам, что вот в этой секте повредили человека. Ну, если разбираться объективно, то, может быть, не там он был поврежден, а был поврежден еще до того вот этой своей жизнью. Но, во-вторых, а почему народ вообще пошел туда, в секты, если они появились? Какой смысл, если у нас все практически крещены? Зачем они пошли туда? Что их туда потянуло? А многие говорят, а потянуло то, что в Русской Православной Церкви они не нашли себе помощи, не нашли поддержки, встретили безразличие, что их оттолкнули, что им отказались там помочь, что их направляли бессмысленно на таинства, от которых им не становилось лучше. В храме зачем стоять и как молиться, их никто не учил, и пребывание там в течение нескольких богослужений давало человеку еще большее расстройство и огорчение, вместо того, чтобы как-то разбираться в его жизни, реально помогать ему советами с точки зрения духовной, а учить его покаянию, борьбе со своими страстями, объяснять ему, какие у него грехи. Поскольку эта работа не делалась, то люди уходили и со своими проблемами попадали в секты, где их внимательно выслушивали, где давали им советы, где приходили, помогали и так далее. И что из-за этого надо было устраивать такую враждебную бойню, вот такую дискриминацию буквально к тем людям, которые каким-то образом оказались в другом вероучительном понимании. Мы, конечно, как православные, сожалеем о них. Мы сочувствуем тому, что наши коренные русские люди, предки, которые всегда были православными, которые сами уже были крещены, ведь 100 миллионов людей крещенных в России, они попадают в какие-то религиозные течения, в которых нет истины, в которых невозможно достигнуть спасения. Мы сожалеем об этом, но с другой стороны, признавать их врагами народа, врагами общества, это тоже перекос. И вот эта деструктивная деятельность Александра Леонидовича Дворкина, она реально была распространена фактически на всю Россию. И вот он объехал все регионы, везде выступал с своими лекциями, везде встречался с правоохранительными органами, везде встречался с представителями церковными. И в результате вот это вот сверху давление, оно пошло буквально по всей правоохранительной системе. Я вот сам лично слышал от священника, который говорит, что меня пригласили в соответствующий орган из правоохранительной системы и стали говорить, чтобы я написал какую-то докладную на тех сектантов, которые у них там в городе есть. Это областной город. Он говорит, а чего я на них писать-то должен? Почему? Они мне не мешают, спокойные люди, работают, то есть ничего у них такого плохого нет. Почему я на них должен писать? Ну как, они же вроде как враги, они же вроде как губят людей и так далее, они же тоталитарные, да? Священник опять был в недоумении. Да я не вижу никакой причины жаловаться на кого-то и писать какие-то заявления и кляузы. Я не знаю их, я с ними не контактировал, с ними не общаюсь. Они там живут своей жизнью, они мне не мешают, я к ним не лезу. Если они захотят прийти в православие, я с радостью их приму. Но если и наши туда пойдут, я тоже скажу, что не надо туда ходить, что там нет спасения, там нет истины. Вот я не понимаю, говорит, что надо писать. Говорит, ну как, ну вы же сами этого хотели-то. Вы сами сверху, у вас из Москвы попросили, чтобы мы участвовали в этом деле, чтобы мы вам помогали, содействовали. А вы какой-то пассивный, батюшка, вы не проявляете инициативу. Вот странный пример. Реально, по факту, вот Александр Леонидович, распустив вот эту вот гиперактивную деятельность по уничтожению сектантов, по искоренению прямо их из жизни общества, вот так вот оно в такие деформированные, какие-то уродливые формы превратилось. Надо было заниматься другим. Почему люди туда уходят? Надо было об этом думать, об этом соображать. А не о том, чтобы их уничтожать и искоренять. Надо было идти и проповедовать им истину, к чему Александр Леонидович, видимо, не способен и не пригоден. И один из известных миссионеров сегодня в России, отец Олег Стеняев, он конкретно в одном из своих выступлений он говорит, что он противник агрессивного миссионерства. Вот эта форма агрессивного миссионерства, вот эта вот стезя Александра Леонидовича Дворкина, это его идея, это его смысл жизни, это его менталитет такой, это его уровень понимания смысла веры, это уровень борьбы с какими-то врагами там, на основе какой-то беспощадности и истребления их. Применение причем разных всяких методов борьбы с ними вплоть до лжи. Откровенной лжи, сбора компромата, там, пихания этих пакетов документов в разные инстанции, чтобы они там в ужасе были, когда это все еще и сверху перчится и солится тем, что было на Западе, информацию, какую он получил об этих сектах, и что там происходило в истории их в предыдущие десятилетия, ну, там какие-то могли быть странные вещи или отклонения, или какие-то судебные процессы, но теперь это все распространять сейчас суда и клеймо на них вешать, что они вообще злодеи, враги общества, они губители душ человеческих, что ли. То есть вот это агрессивное миссионерство, где нет границ, даже нет границ культуры, нет границ нравственности, где переходится закон, вот это могло какой отпечаток наложить на русскую православную церковь? Вот эта вся вот эта деятельность Александра Леонидовича, это могло дискредитировать русскую православную церковь. В лице не только самих вот этих сектантов, которых бы надо было привлекать к православию, устраивать с ними диспуты, как это делал отец Олег Стеняев, когда у него были силы, может, и сейчас он это делает, я не знаю. Человек, который грамотен, человек, который образован, который действительно православный, причем с детских лет, для советского периода это большая редкость, большое исключение. Он действительно с детских лет верующий человек. Ему говорить о вере православной легко. Легко в том числе и с сектантами, с любыми оппонентами. Он говорит грамотно, трезво, спокойно, он не переходит на крик, он не психует, он не врет. Он не оперирует какими-то ложными фактами. Он православный, он священным писанием руководствуется, жизнью святых отцов, творениями святых отцов. Вот в чем проповедь, вот в чем реальное миссионерство. Но Александр Леонидович Дворкин вот это вот агрессивное миссионерство, направленное на уничтожение с привлечением государственных органов, это вообще не дело православной церкви. Но он же действует от имени Русской Православной Церкви, формально он отделен. Он имеет свою ересь, он создал вот эту структуру РАЦИРС, которую на основании этой ереси вполне нужно признать сектой. Он деструктивно действует на саму православную церковь, не только на общество, не только на правоохранительные органы, отвлекая их от важных дел и занятий по борьбе с реальной преступностью. Он еще и русскую православную церковь всю вот так вот перевернул в этом направлении. Миссионерство фактически, акцент переместился на вот эту вот агрессивность. Не на проповедь веры, не на проповедь покаяния, которую обнулили, а вот это вот, вот этому придали вот такую тяжеловесность благодаря гиперактивной деятельности вот этого странного человека, который приехал, гражданин Америки, приехал из-за границы, был сотрудником иностранных радиовещательных структур и прочее. Вот он приехал вдруг спасать Россию. Спасать Россию от чего? От деструктивных сект. Да их тут фактически не было и нет. Вот я за все время работы в приходе, это 20 лет, единожды сталкивался с таким проявлением, единожды всего. И то там были ребята, которые пришли спорить, это были мусульмане. Они представлялись, называли какие-то свои звания, там чины. Я думаю, что это были не представители традиционного ислама, а именно как каких-то отклонений такого крайнего толка. Причем они бывшие православные. Бывшие, перешедшие в ислам, они зашли в храм, не снимая головных уборов, ну вот и прочее всякое. То есть это пренебрежение явное. Они чуть было не сорвали мне занятия огласительных бесед, но я попросил их, что это не место для полемики. Здесь другой смысл, другая тема. Давайте, говорю, я проведу занятия вот для людей, которые пришли. Потом мы с вами можем пообщаться на те вопросы, которые вас интересуют, разобрать те претензии, которые у вас есть к нам. Это бывшие православные, что самое-то удивительное. И очередного православного они туда к себе завлекают, а мама его пришла в храм и пожаловалась на то, что вот беда, вот трагедия, сынок мой вот туда пошел, мы же все православные. Но какие православные? По названию православные. Крестились без оглашения, без исправления жизни, со смертными грехами, со страстями, в храм не ходили, в таинствах не участвовали, даже правил не читали и постов не соблюдали. Вот мама теперь заволновалась, испугалась, что сынок пошел туда. Почему? Ну, потому что друзья туда пошли. А он как ведомый, а те активные ребята, они его убедили, что вот истинная религия здесь. А что православие? В православии вот такие-такие ошибки, и открывают Библию и начинают доказывать, что тут много ошибок. Вот примерно такая ситуация. Но если это какие-то частные случаи есть, то ну, с ними и работа должна быть соответствующая. И если закон дает человеку право выбора, то почему против закона кто-то должен идти и препятствовать ему? Еще раз говорю, мы сожалеем, мы глубоко сожалеем, как православные, что они, имея возможность здесь, живя в России, имея предков православных, имея сегодня благодать в церкви, мы верим, что благодать до сих пор есть, несмотря на все искажения догматического и нравственного плана, они имели возможность спасаться, но пошли там, где ложь. Еще раз вопрос, почему они туда пошли? Вот же о чем надо было думать, в чем надо было разбираться. Да потому пошли, что здесь, в православной церкви, не нашли ни помощи, ни поддержки. Если кто-то говорит, что там единицы какие-то вот пострадали, это были настоящие какие-то судебные процессы, например, или еще что-то такое, то я скажу, что ко мне около сотни людей обращались за помощью. Те люди, которые по нескольку лет были в православии, ходили в православные храмы и получили там повреждения себе, духовные повреждения. Потому что и причина была понятна вполне. Каждый раз, когда мы разбирались в жизни этого человека, в его опытах веры, всегда приходили к тому, что человек в неисправленном духовном состоянии, со смертными грехами, со страстями, сложными понятиями о Боге, о вере, о церкви, о спасении, то есть о догматах, его отправляли причащаться. Но он причащался несколько раз, может быть, год, два или пять в своих вот этих дефектах. Причастие ему было в осуждении, наконец он доходил до крайней степени огорчения или даже повреждения. И таких около 100 человек приходило, с которыми это посторонние люди, не наши прихожане, которые потом становились нашими прихожанами. Когда они, наконец, узнавали, что они формально назывались православными. У них были масса вот этих фактов, критериев, по которым они были противники Христу, они были во вражде со Христом. И трагедия в том, что их не научили, их не исправили, а отправляли причащаться. Не учитывая слова апостола Павла и не занимаясь изучением творения святых отцов на эту тему, что причастие-то бывает осуждение, отсюда и болеют, и страдают, и даже некоторые умирают. Вот же что происходит. Поэтому на этом критерии, на этом основании, вот по этому критерию надо, что все приходы Русской Православной Церкви тоже признать сектами, начать против них преследование уголовное, судебные процессы и так далее. Но это нас спасает, получается, только то, что Русская Православная Церковь пользуется покровительством государства, а секты не пользуются. И поэтому Александр Леонидович теперь клеймить их может как угодно, оскорблять как угодно, вешать на них какие угодно ярлыки, собирать какие угодно компроматы, не доказывая, не разбираясь в них и сливая это все в правоохранительные органы, чтобы против них возбуждались уголовные дела. Но это агрессивное миссионерство, оно не свойственно православной церкви. Говоря, что ну, у нас же есть постановление соборов, что церковь на еретиков может обращаться к власти, чтобы власть принимала против них определенные меры. Ну, во-первых, это прошлые времена, прошлые далекие века, когда власть царская была православной, только в православных странах это могло было быть. И это касается еретиков, которые действительно разрушали церковь, ересь, которая здесь образовывалась в церкви, губила множество душ, которые отводила от истины, и невозможно было их победить, хотя на соборе уже их признавали еретиками и предавали анафеме. А они продолжали активно вести свою деятельность и разрушать, вот, деструктивно действовать на всех православных, которые продолжали им доверять. Тогда просили власть, ну, в конце концов, примените к ним уже меры государственного влияния, чтобы почистить церковь, иначе они разрушат церковь. Но сегодня, когда совершенно другие законы, другие условия, 21 век, думать, что вот так вот можно делать без тех критериев, по которым там действовали, что нет сегодня, вот сегодня как раз у нас в Русской Православной Церкви нет осуждения еретиков, которые здесь внутри церкви распространяют ереси. Я уже не раз приводил пример профессора Осипова. Вытащил две древние ереси, спокойно их распространяет, сам находится под анафемой, все, кто верит ему, под анафемой этих соборов вселенских. И вот это хоть бы что. На это вот никакого внимания никто не обращает. Вот борьбу вот с теми какими-то несчастными сектантами, вот это вот как бы главной целью, чуть не главной целью православия, всех приходов хотят сделать или пытались сделать. В результате в приходе требовали со священника также миссионерскую работу вот против сектантов. Да он не успевал со своими-то людьми работать. Выходит, ну, реальный произошел перекос, вот это деструктивное влияние лжесектоведа Дворкина на приходы Русской Православной Церкви и на епархии. В епархии это все распространялось. Вот этот рацирс, такой спрут, свои щупальца распространил везде. Во всех епархиях созданы были эти центры. В его житии написано, что там 30, что ли, вот этих центров было создано на местах. И потом было создано вот это вот на основе этих 30 рацирс, единая такая структура. И у всех у них была задача вести это агрессивное миссионерство. Именно борьба, такая кровавая, беспощадная борьба с сектантами. Какой-то абсурд. Вместо того, чтобы учить народ покаянию, учить борьбе со страстями, учить нравственной христианской жизни, учить евангельским заповедям, разбирать священное писание, помогать людям в их жизненных, житейских проблемах, всяких разных страшных жизненных ситуациях, и в том числе и с их здоровьем, и с семьями, и с детьми, и так далее. Вот вместо этого всего вот надо было вот туда, вот этот перекос, страшный просто перекос, уродливый перекос в это агрессивное миссионерство. Вот это деструктивное действие Александра Леонидовича Дворкина на Русскую Православную Церковь, оно совершенно очевидно. Потом и в обществе появились конфликты. Конфликты, то есть вот его деятельность, она вот приводила к тому, что прямо группы в обществе раскалывались. Люди спорили между собой, люди начинали враждовать и ненавидеть друг друга. За что? За то, что участие общества под воздействием Александра Леонидовича в отношении других членов общества, которые не нарушали никаких законов, были добросовестными работниками, честными там, в семьях своих, воспитывали своих детей, работали, социально были безопасны. И вот эти были враги. Так понятно, что с их стороны будет обида. И если государственная система будет их притеснять, то это уже обида будет на государство, на власть. Вот это вот раскол внутри общества, ну это реально, пусть это не глобального масштаба, пусть это не политическое какое-то явление, но религиозные основания, они также опасны. Также опасны, на фоне этого могут возникнуть и более серьезные противоречия. И так и на общество деструктивные действия, и на государственные органы, и на саму церковь. Вот как такой человек мог достигнуть вот таких вот странных результатов? Причем сам же он признает в его биографии, четко ясно сказано, что ну вот сколько они ни старались, эти сектанты, а у них все равно 0,5% в сектах населения России, 0,5%. То есть получается так, что сам Александр Леонидович Дворкин признает в своей биографии, что вся его вот эта глобальная работа, весь вот этот перевертыш во всей стране, в церкви, в обществе, все это дало результат 0,5% от общества российского в сектах все-таки находится. Это вот так вот он крутил-крутил, вертел-вертел, значит, все это закручивал, заморачивал всех, а 0,5% все равно остается в сектах. Для чего он это делал? Помпа, шум, удовлетворение своих собственных страстей, тщеславное наслаждение, гордостное самодовольство. Вот и вся его работа, весь эффект, весь результат, что ли? Так ведь страшно даже сравнить, а сколько активных прихожан сегодня в Русской Православной Церкви? Тоже 0,5%. И чего добился Александр Леонидович? Чего добился? Вот этих сектантов как-то пригласили в православие, никто из них не перешел. Ну, единицы, может быть. Противоречие появилось, противостояние появилось. Сегодня никакого доброго миссионерства уже невозможно представить. Ну, большей частью, потому что те настроены враждебно, они уже обзавелись своими там юридическими структурами, готовы уже защищаться в судах, они тоже ощетинились. На какой-то контакт они уже не собираются идти, потому что они понимают, что их просто будут долбить. Никто с ними по-нормальному общаться не собирается. Признать их как имеющих право вот так, пусть ошибочно, но вот так вот исповедовать веру. К сожалению, еще раз говорю, мы сожалеем об этом, но уничтожать за это никто не имеет права. Никто не имеет права, и закон их защищает. До тех пор, пока у них не произошли там какие-то преступления в виде уголовных там, или административных нарушений. В результате наших 0,5%, если активных прихожан, причем в сектах именно активные люди, это их активные прихожане, там пассивных не бывает вообще. Там все, кто туда уходят, они все активные, потому что там удобно подпитываются их страсти, самое главное – тщеславие и гордость, и на основании этого они и держатся там, там страсти подпитываются у них. Поэтому им это приятно, им это кажется полезным, это кажется очень таким эффективным, подбадривающим их жизнь, дающим им смысл жизни, направление жизни. Они потому там держатся, они активны. Причем там изучают Священное Писание. Опять говорим, очень сожалеем, что не на основании толкования наших святых отцов, а так, как им видится. Там изучают заповеди, оказывается. Там, оказывается, общаются с людьми неформально. Там, оказывается, ну, есть взаимная поддержка, там, оказывается, есть реальное общение, там они выходят что-то даже друг другу помогать, там, по дому, по огороду и так далее. Ну, то есть, добрые дела там проповедуются у них, там надо их выполнять. И в одном из городов пришли ко мне на лекцию женщины, которые подошли в перерыве и говорят, что они вот слушают все мои лекции, все мои ролики. Как каждый раз, когда я приезжаю к ним в город, они приходят на мои лекции, но они вот в такой-то вот религиозной организации находятся, они не православные. Меня это очень удивило. Я говорю, ну а вы почему на мои лекции-то ходите? Меня же, говорю, даже наши гоняют православные, ненавидят. А вы, сектанты, пришли слушать мои лекции. Так мы как раз, говорю, не видим у вас никаких проблем-то. Нам как раз интересна вот эта тема. Тема, которая не представлена у нас, не развита так глубоко. А святоотеческую литературу они, конечно, не изучали. То мы, говорит, вот вашими лекциями пользуемся. Для рассмотрения, более глубокого рассмотрения себя, для борьбы с своими грехами, для исполнения евангельских заповедей. Вот так раз. Вот меня это просто удивило, глубоко удивило. Я говорю, конечно, я совершенно не против. Если вы хотите, присутствуйте, сидите, можете задавать вопросы. Они задавали даже какие-то вопросы по теме, по смыслу. Их интересует эта тема. Получается так, что у нас в Русской Православной Церкви проповедь покаяния изживается, искореняется. И это все Александр Леонидович Дворкин, лжесектовед, признал сектантством вообще. И школа покаяния вообще это секта, а Масленников это псевдоправославный гуру, а сектанты наоборот. Они интересуются покаянием. У них наоборот расположение к теме появляется. Вот в чем странность. И кто знает, может быть, через некоторое время они вот так вот, проникаясь постепенно темой покаяния, может, они и придут когда-то через покаяние к осознанию истины. Может быть, и нельзя это исключать. Вот я невольно стал здесь каким-то миссионером, хотя я никогда к этому не стремился, я никогда не лез в другие конфессии или в другие религиозные течения. Никогда. Никогда, но это не мое дело, это не моя стезя, не мой опыт, у меня нет вообще опыта. Но они сами пришли. Так что если у нас 0,5% тоже активных прихожан, а у них, еще раз говорю, все активные, а наших активных всего 0,5%, остальные все пассивные, и они их и считать-то нельзя толком православными, они только по названию, по крещению, по факту крещения. И потому что 2-3 раза в год, бывает, забегают в храм, где по пути, где по какой-то нужде. В том числе на отпевание или куличи осветить, или воды святой взять, то мы же, получается, сравнялись. Вот он, перекос в деятельности Русской Православной Церкви в сторону агрессивного миссионерства и отсутствия нормальной работы, катехизаторской работы, работы по проповеди покаяния, работы по изучению Евангелия, по изучению евангельских заповедей, страстей и смертельных болезней души. Когда этого всего нет, а здесь гиперактивность, естественно, все последние силы, которые есть у священников, они вкладываются сюда. Где результат? 0,5% опустились уже до 0,5%, подобно тому, как 0,5% в сектах. Где результат работы Русской Православной Церкви при такой гиперактивности и при таком покровительстве вот этого лжесектоведа Александра Леонидовича Дворкина? Если есть уклонение от истины, то его же надо чем-то заменять. Если нет активности правильной, реальной активности в проповеди веры и покаяния, должна же быть какая-то другая активность. Вот всем подвернулся вот такой лжесектовед Александр Леонидович Дворкин. И завертел всех, закрутил в активную деятельность, в агрессивное миссионерство, в борьбу против сект. Получается, что здесь активность, а во всех остальных направлениях деятельности церкви и прихода пассивность. Отслужили, молебны совершили, пропели, святой водой покропили, все разошлись. Ни имен не знают, ни жизни не знают людей, на исповеди каких-то 3-5 грехов назвали, правила вычитали, вычитали, все, идите причащайтесь, Господь вас сами справит. Но это же до какой степени надо было опустить наше понимание смысла православия, смысла спасения, смысла покаяния, до какой степени надо было уже все это удалить, вытравить, что ли, из православной церкви, чтобы вот это вот агрессивное миссионерство вышло на передний план. Может, когда-то это дойдет до руководителей земной церкви, может, когда-то и государственные вожди наконец подумают спросить с руководителей нынешней земной церкви, а чего вы достигли? Вам давали такие льготы, такую помощь оказывали, такую поддержку оказывали. Вы были здесь, Русская Православная Церковь, главным религиозным течением, как и положено быть в России. Где плоды? Плоды. А из всех плодов получается 0,5% от численности населения активных прихожан в храмах, жизнь безнравственная повсеместно, срам, грехи смертные, страсти процветают поголовно, отсутствие нормального уже человеческого общения, мат, курение, блуд, предательство, измены, самолюбие, желание удовлетворения своих страстей, я, идол на первом месте, развлечение, удовольствие и все прочее, жажда денег и так далее. Вот это все. Это результаты работы Русской Православной Церкви, зато активная борьба с сектами. Но это же вообще полный абсурд. И может быть, я говорю, что может быть при сегодняшней очень такой сложной для России ситуации, для России, для власти, для всего народа, может быть у власти появится желание спросить не только со своих исполнителей, которые там занимались хозяйственной деятельностью, там, политической деятельностью, всеми прочими делами в государстве, военной деятельностью и так далее. Может быть, спросить приходит время и с руководителей Русской Православной Церкви. Зачем они существовали здесь 30 лет? Чего они достигли, чего они добились? И если вдруг такой вопрос когда-то будет поставлен, то автоматически этот вопрос коснется и деятельности лжесектоведа Александра Леонидовича Дворкина, который буквально разрушительной своей деятельностью только подорвал авторитет Русской Православной Церкви, ничего не добился в своей этой борьбе, а противостояние агрессивности, вот этого деструктивного разложения и общества, и церкви, и даже влияния на правоохранительные органы, вот чего добился. Ну, добился своей славы, да, добился какой-то определенной власти, влияния даже на власть. Вот чего добился. Вот это все заставляет задуматься. Вообще вот эти качества Александра Леонидовича Дворкина, с которыми он приехал сюда в Россию после бегства из России, 15-летнего пребывания за границей, образования там полученного, там, какой-то деятельности, которая не дала вообще никакого результата, никакой пользы по его биографии, там вообще не видно, и толком-то никому он был не нужен, и ничем там толком не занимался, как в его биографии вот это написано. Но очень интересно посмотреть вообще, как он вот докатился до этого всего. Почему именно он вот такой человек, какие у него были особенности характера, какие у него были страсти, если смотреть с нашей точки зрения, с аскетической, которые помогли ему вот это все организовать, устроить, вот это все завернуть, завертеть, бесполезное, а наоборот, то есть пользы не принесшее, а вред точно совершенно принесшее. Как это так? И до сих пор быть в авторитете, и до сих пор руководить и управлять этими процессами борьбы с сектантами, которые, ну, по сути, никакой пользы не дают, только вред приносят. Как это все? Откуда у него такие качества? Вот это очень интересно посмотреть. Но здесь будет переход на исследование его личности. Вообще в критике редко допустимое направление, когда нужно говорить о личности человека. Но поскольку он обо мне, как о личности, говорит и клевещет на меня, и приписывает мне совершенно ужасные вещи, наподобие того, что будто бы я заявляю, что во мне каким-то образом пребывает дух святителя Игнатия. И сравнивают это с тем, что да, есть такие, ну, я слышал о таких, которые признаны шизофрениками, реальными больными, психически больными людьми, которые считают, что они Наполеоны или они какие-нибудь там великие короли, там, или еще кто-нибудь великие какие-нибудь вожди народов. Мания величия вот такая вот. И он мне приписывает нечто подобное. Вот это вот такая клевета, она дает мне полное право рассмотреть его как личность. Причем на свою клевету он не отвечает никак. Я ему, в смысле, на мои вопросы, на запросы о его клевете, почему он так говорит, где он так взял, мои заявления, что это вообще откровенная ложь, вы как вы себе можете позволить такое вот распространять-то? Вы до чего упустились, до чего докатились? Это же нарушение уже законов, грубейшее нарушение законов. Но говорят же, на него и бесполезно обращаться в суд и в полицию. Он, говорят, прикрыт. Мне сказали, что да бесполезно, ты даже не думай туда ходить, время потеряешь только и все. Так это значит, что вседозвольность, ему все можно, что это за такая за личность? То есть это какой-то высококультурный, высокообразованный человек, высоконравственный человек с какими-то высокими добродетелями, который берет на себя право судить других людей, даже целые организации, вершить вот этот суд, который по сути самосуд, на основании его каких-то понятий и представлений. Кристальная честная личность, которой можно полностью доверять. Его мнение безошибочное. Здесь надо просто посмотреть, по необходимости уже посмотреть, чтобы понять вот эту личность, понять его внутреннюю сущность с позиции аскетики. Надо посмотреть на открытые в интернете, в открытом доступе находящиеся факты, информация, по которой попробовать сделать выводы, как Александр Леонидович докатился до жизни такой, что стал такой звездой, которому дали вдруг, или таким вождем, таким лидером, которому дали какие-то полномочия, особые права собирать компромат на разных всяких людей, на разные организации. У него есть лицензия, что ли, на это? Или он филиал правоохранительных органов, органов безопасности, или что? У него по закону есть право собирать вот эти вот сведения, информацию на других людей, собирать компромат, фабриковать его, не исследовав, не расследовав это все, не давая возможности тому человеку, на которого он собирает этот компромат, опровергнуть его. И у него, значит, это все хранится, собирается, вот эта чернь всякая, которая является вполне возможно клеветой. По крайней мере, то, что в отношении меня он публикует, все явная клевета. И он это хранит в тайне. И он этого, вот этот вот пакет вот этой черни, он собирает. Тут кто-то что-то сказал, там кто-то что-то где-то ошибся, пострадал, он говорит, и прочее. И это все тайна, и это все не раскрывается. Так это же, мне кажется, уже какое-то преступление вообще против личности, когда кто-то занимается сбором компромата на кого-то. На каком основании? Правоохранительные органы, наверное, по закону могут это делать, органы безопасности государства, это их работа. А он-то кто в этом случае? Но он этим занимается. И вот это дает мне право рассмотреть его как личность. Как он себя возомнил вот таким великим, великим господином, президентом. Президент РАЦИРС, он же себя не назвал каким-нибудь председателем или хотя бы директором. Президент РАЦИРС. Вот. Ну, информация, которую я буду использовать, она находится в открытом доступе. Это его биография, в первую очередь. Но, во-вторых, это один из рассказов из его книжки, она называется «Афонские рассказы». Ее лично сам написал Александр Леонидович Дворкин. Он ее в определенное время презентовал, он ездил по епархиям, устраивал там встречи с людьми, он зачитывал рассказы из этой своей книжки. И вот после первого издания, кажется, во второе издание, он еще решил дополнить один очень интересный рассказ, в котором он сообщает о своем детстве. Определенный момент из его детства, но в котором так красочно он сам о себе рассказывает, сам показывает свои страсти, заложенные в него с детских лет, что, мне кажется, воспользоваться им очень удобно, очень выгодно, чтобы понять, что это за личность. Что бы было заложено в него от зачатия, как оно развивалось в последующем, и почему это привело все его вот к такому сегодняшнему состоянию, к такой его деятельности. Вот этот рассказ называется «Юбилейные рубли».